Слава нашему Господу! Значит, мы с вами в окончании 2014 года. В продолжении темы возбуждения чистого смысла, напоминанием, знаете, привести себя в должное состояние. И мы сегодня будем касаться очень глубокого вопроса. Поэтому, Боже, помоги предельно бодрствовать, находиться в молитвенном состоянии. Почему? Потому что в основу сегодняшнего рассуждения будем брать 2 Петра 1 глава с 13 по 18 стих. И здесь заостряется внимание очень-очень глубокое. На что? «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего». Сила и пришествие Господа нашего. Нам сегодня надо будет посмотреть по вопросу Суламиты. На Суламите очень явно так открываются эти вопросы. Что говорит Священное Писание? И в образ Суламиты ставим сами себя. Почему? Потому что сегодня к нам этот вопрос. Как у нас с вами будут обстоять в этом вопросе дела? Мы с вами сегодня пели песнопение 1576 из сборников. «В сердце песня новая звучит». Кстати, она звучит тогда, когда говорит, мы позволили ему, надо так уточнение сделать, извлечь нас из тенистого болота, из глубокого рва, и позволили ему поставить ноги наши на краеугольный камень, или чтобы прийти к нему. Он говорит, придите ко мне, все труждающиеся обремененные, я успокою вас. Придите, не вас приведут и не вас приволокут. Придете вы добровольно, желая, если вы посчитаете. Но по-другому он говорит, я имею жизнь, имею с избытком. Пришел, но вы, говорит, не хотите прийти ко мне. Поэтому, когда у нас взаимная отвечаемость, тогда он влагает в наши уста новую песнь, хвалу Богу нашему. Это серьезнейший вопрос. Интересно то, что нам нужно будет сегодня посмотреть еще на один момент. Однажды у нас, да не один раз, была тема с разных сторон относительно выражения лиц их. Свидетельствуют за, либо против. Люди мира сего говорят интересную фразу о нас, соответственно, Священного Писания. Лицо – зеркало души. А лицо лица – глаза. А интересно то, что вот в этом песнопении здесь такая фраза «Лик его не закрывает мгла». А у Каина что закрыло? Лик Божий. У Адама с Евой что закрыло? Лик Божий. У Суламиты что закрыло? Лик возлюбленного. Мы с вами как-то исследовали момент, или вернее Бог для нас предложил интересную глубокую мысль, тему, когда мы можем преображаться в тот образ, который имеем, полученный в Боге. Бог Отец предоставил нам образ. Образ ипостаси Бога Отца является Сын. Или по-другому наш Господь говорит, видевший, говорит, меня видел моего Отца. То есть все чувства, хотения, желания, понимание, отпечаток, естество. Все абсолютно. Вот посмотрел, и теперь можно сказать, да, теперь мы, говорит, понимаем, каков Отец. Что он из себя представляет? Дело в том, что Бог в свое время, когда решал вопрос уже на земном шаре, так выразим мысль, и Бог сказал, сотворим человека по образу и подобию нашему. То есть, чтобы мы с вами были отображением образа. Образу и подобию нашему, множественное число. Кого? Отца и Сына. Так в чем сущность явление Его, пришествие Его, сила Его, явление, сила явления. В чем заключается? Знаете, это владычество на раменах Его. Это встреча лица с лицом. Это не уклонение своего взгляда и взора от Его очей. У Суламиты там есть такой момент интересный. Уклони, говорит, твои глаза, твой взор, он, говорит, вся внутренность волнует. Этот взгляд. Почему? Это хорошо, плохо. Если это хорошо, зачем уклонять? А если уклонять, то что здесь плохого? Где? В уклонении? Или что за потребность появилась в уклонении глаз? От того, что не выдерживает внутренность Божьего присутствия? Дело в том, что это очень серьезнейший вопрос. Почему? Потому что Бог определил, Он говорит, что Он хочет войти, вселиться и ходить. И хочет так, чтобы мы его могли вместить. И это сущность, как сказать, цель нашего Бога Отца и Сына Его, Иисуса Христа, нашего Господа Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Чтобы был достигнут результат, чтобы мы не уклонили своего лица от Его лица на небе, Да нет, на земле. Потому что открытым лицом, как в зеркале, можем преображаться в тот же образ, который имеем в Господе нашем. Открытое лицо – это лицо без маски, без притворства, без расчетливости, а без причин, которые будут закрывать Его лицо от нашего лица. А что это за такие причины? Это причины в Нем кроющиеся? Да нет, в нас. Что за причины, кроющиеся, могут быть в нас, не позволяющие нам встретиться с Ним лицом к лицу? Священное Писание говорит, всякий, имеющий надежду, что увидит Его лицом к лицу, так пишет Иоанн в своем первом послании, всякий, имеющий эту надежду, очищает, потому и очищает себя, так как он свят и чист. Значит, по-другому звучит так. Вот человек освящает свою одежду, они, говорят, пришли от великой скорби, они омыли, убелили одежды свои. До какой степени? Кто командовал? Вам еще надо, а вам уже хватит. Вот ихняя внутренность им говорила об этом. Какая внутренность? А Павел говорит, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. Оказывается, когда у человека есть исключительный музыкальный слух, он слышит любую фальшь музыкальных произведений, которые никогда не слышал, а сейчас слушает впервые. Вот когда мы, имеющие это помазание, которое мы приняли от Него, оно учит нас, оно у нас пребывает, и чего оно достигло, научая нас, мы чувствуем, а наши одежды убелены или нет, наше хождение соответствует воле Его или нет. Но если этого помазания мы в 101 угол загнали, думаем, вот тут будут решаться уймы проблем, которые будут неразрешимыми никогда в жизни. И это вопрос ставится. Всякий, имеющий надежду на Него, что увидит Его лицом к лицу, как Он есть, очищает себя. Ведь в определенной степени, если внимательно смотреть на эту фразу, которую пишет Иоанн, а Иоанн знал, что он говорил. В принципе, все апостолы знали, что они говорили и писали, но в данном случае мы Иоанна берем. Значит, он сказал. Бог сказал народу Израиля через Моисея, говорит, 3 дня даю вам, говорит, на освящение для того, чтобы... Чтобы что? Ну, черта же, говорит, была вокруг горы, и вот к подошве этой горы нельзя, говорит, было прикасаться ни зверю, ни человеку. А если прикоснулись, то, говорит, таких надо, говорит, было побить. Либо стрелой, либо камнями, рукой, говорит, не прикасаться. Но ведь Бог же сказал, чтобы не прикасались. Но Бог и с другую деталь сказал, мы сами разбирали. Он сказал, во время протяжного трубного звука они могут зайти, или имеют право, или должны зайти. Или обязаны зайти. Ну, какие правильные слова сказать? В этот момент, когда они очищены, они должны поиметь дерзновение. Какое? Вот когда Моисей открытым лицом не мог смотреть на славу Божью. И слава Божья проявилась в огне. Огонь поедающий, а куст несгораемый. Ну, не потому, что не сгорающий, но потому, что так Бог определил. И вот одна из деталей славы Божьей, потому что слава Божья, с одной стороны, это огонь, с другой стороны, облако. И вот слава Божья, проявившаяся в огне, и когда Бог заговорил, «Я Бог отца твоего, Авраама, Исаака и Иакова, сними обувь с ног твоих, которые, значит, я, потому что земля, на которой стоишь, земля святая». Вот когда начался только разговор, Моисей устрашился, что помешало Моисею открытым лицом взирать на славу Божью? Он раз и закрывается руками. Лицо закрывает, прячет. А что так? Значит, было что так? Но сейчас убеди его, чтобы он пошел на приближение к этому огню. Ой-ой-ой, что вы говорите? Огонь поедающий. Но приходит такой благословенный момент. У нас была однажды тема на этот вопрос. Очень глубоко Бог открывал. И Моисею не хватает чего-то. Вот ему чего-то еще не хватает. Что тебе не хватает, Моисей? Покажи мне славу твою и довольна с меня. Не насытится око зрением. А тут он будет насыщаться образом Божьим. И от того, что он хочет насыщаться образом Божьим, из-за того, что у него пошло изменение, очищение внутренности, он имеет дерзновение, хочет смотреть. Хочет видеть не из любопытства, не из-за показухи, не для доказательства кого-то. А вот ты знаешь, а мы духовные. А вот мы на языках говорящие. Не для этого, для личного общения мне необходимо видеть, Как насыщались глаза Симеона, когда он держал на руках нашего Господа. Ой, что там было! Как жаждущий пьет воду, как алчущий ест хлеба. И вот он насыщался зрением Божьего творения. Творение чего? Рожденный сын, не он не творение, но творение того, что Бог сотворил. Все делаю или творю, все новое. И что сотворил Бог? Приготовил нам чудеснейшее благословение. Родил сына, воплотил его, дал это благословение. И вот теперь этого сына дает. Только чтобы мы понимали, я не сказал о сыне творения, он не сотворен, он рожден. Но Бог сотворил нечто новое через жену спасения человечества, через сына своего. Да, да, в этом смысле. Теперь дальше что получается? Вот это благословение, чтобы принять, которое Бог определил. Он говорит, послушай, Моисей, вот смотри, теперь тебе захотелось открытым лицом посмотреть на славу Божью. Ну, Бог сказал, говорит, ты во плоти не сможешь увидеть той славы, которую ты запросил. Я, говорит, могу тебе только показать со стороны, ну как, пройду со стороны спины, в лицо ты не сможешь увидеть. Иначе, говорит, живым не останешься. Но то, что можно на земле, я, говорю, тебе покажу. Можно? Нужно? Это сверх? Или это прямая, неотложная деталь? Или как правильно сказать? Которая включена в вопрос, что Бог хочет явить себя нам. Никогда не задумывались? Ведь если Бог сказал о вопросе, во время протяжного трубного звука, они могут и они взойдут, если только у них будет очищенность. Но лучше, говорит, пусть не всходят, потому что у них дерзость, они не доочистились. А тебе нужно перед кем-то показаться, и вот друг перед другом они сейчас начнут, и будет поражение. Ведь во внутренности своей-то они же, говорит, чувствуют, что они не доосветились. Ну, сегодня вопрос не в этом. Мы другую сторону рассматриваем. Бог, оказывается, определил величайшее благословение. Какое? Чтобы весь народ мог видеть открытым лицом Господа. Он им дал свое присутствие. Мы с вами разбирали частично, сегодня более детально будем некоторые вопросы касаться, относительно его явления. Облако, как неотъемлемая часть явления его царствия, его пришествия, его силы. Как неотъемлемая часть. Что оно из себя представляет, облако? Но вот огонь пожирающий, вот он был огонь. Но почему-то Бог сохранил этого куста. Но это был огонь пожирающий. И Священное Писание говорит, что Бог наш есть огонь пожирающий. И в день Пятидесятницы Дух Святой почил. Значит, это, ну, когда на нашего Господа опустился Дух Святой, то в лице или в виде голубя. В телесном виде так было показано. И так оно являлось. В день Пятидесятницы несущийся сильный ветер. И опочил огненными языками. Огненное пламя было, огненные языки. Когда Бог благословлял жертвенники ветхозаветные, так надо понимать, если так будем говорить, то всегда Он не спосылал огонь с неба. Интересно задуматься о вопросе, когда Бог заколал впервые в жизни на земном шаре агнца. Ведь написано, что Он сделал кожаные одежды Адаму с Евой. Значит, кожаные одежды, значит, надо было какое-то животное лишить жизни. Пока не лишишь жизни, не будет растерзано тело, ломимо. Пока мест не будет пролита кровь, то ты одежды этого агнца не снимешь с него. Это глубокий вопрос. И Бог показал, говорит, что это прообраз сына. Вот чтобы облачиться в белоснежность одежды, чтобы поддерживать их чистоте и святости, вот, чтобы Елене скудевал на голове, это, говорит, необходимо иметь тело ломимое, растерзанное тело нашего Господа, когда Он отдал себя. Но в смысле того, что голень его не преломилась, кость его не сокрушилась. Но пронзили, это да, и кровь должен был отдать. Это тоже да. И Священное Писание показывает интереснейший вопрос, что если Бог заколол животное и снял кожаные одежды этого животного, так скажем, из этой кожи этого животного сделал одежды для Адама с Евой, то следует понимать, что было жертвоприношение. Слово жертвоприношение, в жертву принесенное животное, лишено было жизни. Это одна сторона. Но теперь тело этого жертвенного животного необходимо было сжечь на огне. Следует понимать, что Бог показал, как надо делать жертвенник. Либо из земли, либо из нетесанных камней. Чтобы Адам с Евой знали. Следует понимать, что Бог не бил камень об камень, тесало об тесало, для того, чтобы искру сделать, и чтобы огонь воспламенился. Надо понимать, что на этом жертвеннике из земли или камней нетесанных, как Бог показал Адаму с Евой, там было возложено дерево, древесина. Где брал Бог эту древесину? Это тоже интереснейший вопрос. Не с того ли дерева, которое ты обломал, Адам? Где брал Бог древесину? Вопрос не в этом. И дальше был положен этот жертвенный агнец, ну, с кого была снята шкура, для того, чтобы кожаную одежду сделать. Следует понимать не иначе, мы сами исследовали, что на протяжении всех остальных поколений и веков, особенно ветхозаветнего времени, когда было жертвоприношение, в натуральном виде жертвоприношение, то огонь неспосылаем был с неба. А отсюда вывод, мы сами замечали очень интереснейший вывод, что там, в Едемском саду, огонь должен был упасть с неба в присутствии Адама и Евы. По-другому. Об этом вопросе в свое время говорит интереснейшее благословение Илья. Он восстанавливает жертвенник разрушенный и говорит: «Я все сделал по слову твоему». И Бог посылает ниспадание огня на жертвенник. Поскольку Бог все сделал по слову своему, сам в Едемском саду, о жертвоприношении и одеждах, то там ниспадает огонь. Сила пришествия Господа. Серьезнейшие вещи. Итак, мы с вами остановились на вопросе. Бог определил, чтобы настолько преобразился Моисей, чтобы открытым лицом захотелось ему посмотреть славу Божию. И когда Моисей посмотрел, напился, напитался, насмотрелся. Ну какие такие благословенные слова сказать? В образ Божий смотрел. То отпечаток этот превратился в отпечаток, что лицо его стало сиять. Чё-чё? Сиять? А у кого еще лицо стало сиять? На горе преображения нашего Господа. У него лицо стало сиять написано, как солнце. Одежды у него преобразили, стали блистающими, белыми, как снег. Сила и пришествие. Это настолько напитаться образом Бога Отца и Сына Его Иисуса Христа, что лицо просияет. Лицо просияло, когда Стефана должны были побивать камнями. Они посмотрели на него, лицо как лицо ангела. Сияние, лучи. Моисей стал покрывало покрывать на свое лицо, потому что конец приходящего был. Конец приходящего – это гора преображения, на которой преобразился наш Господь. Вот это должна была услышать в свое время Суламита. Чтобы у нее лицо преобразилось, чтобы одежды у нее стали блистающие, чтобы она услышала голос. Вот она, моя возлюбленная голубица, которая показала мне лицо свое, которая вышла навстречу из-под крова утеса. Сила и слава. Что заставило этого псалмопевца, вот 1576 в сборнике, вот написать такие слова? Очень интересные, да? «Скоро он придет опять с небес и возьмет меня к себе. С ним войду я в светлый мир чудес, царствовать на высоте. Суламита, он пришел к тебе, взять тебя с собою, чтобы с ним ты пошла в светлый мир чудес, царствовать на высоте, но ты осталась в позоре». Как он? Но ты же позор-то получила. Тебя побили, поранили, покрывало сняли. Снять покрывало – это бесчестие, обесчестить. Почему? Потому что я питаюсь от его стола, сплю я под его крылом, лик его не закрывает мгла, я всегда пою о нем. Суламина, ну ты пела о нем, это все нормально. Ну, а лик его, что за мгла закрыла? Облако? А дело в том, что облако, оно либо несет на себе, покрывает и возносит, либо оно темнит, затемняет, может темнить, неудачное такое слово, потому что облако, облачный столб, который был над народом Израиля, когда Бог вывел их из Египта, и вот филистимляне стали настигать, не филистимляне, это египтяне стали настигать, и написано, что облачный этот столб, он встал и стал посредине, и был светом для одних и тьмой для других. Один и тот же, ну как сказать, одно и то же действие, одно и то же облако для одних жизнь и свет, а для других тьма и смерть. Написано, мы Христово благоухание, спасаемых и погибающих. И для одних запах живительный на жизнь, а для других на смерть. Кто, говорит, способен к всему? Облако. Либо это облако будет славой нам, либо мы будем прятаться в темноту. Облако. Второе послание Петра, 1 глава с 13 стиха по 18 читаем. Второе послание Петра, 1 глава с 13 по 18. «Справедливым же, почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. Что это? И чем я собираюсь возбудить вас? Каким напоминанием? Чтобы возбудить, пробудить, и чтобы вы были в напоминании. Дальше. Ибо мы возвестили вам силу и пришествие». Если касаться вопроса силы, то сила – это серьезнейший вопрос. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Все с ее преодолеваем силу и возлюбившего нас. А Священное Писание говорит, что, интересно, а вот без Христа мы ничего не можем сделать. Все могу, укрепляющее меня Иисусе Христе. Если мы со Христом, то заповеди Его не тяжкие. Все преодолеть, Суламита, как у тебя. Но если ты силою Его преодолевала все, ты должна была преодолеть и все остальные вопросы и на облаке выйти к Нему. Вдруг какая там гладь, тьма сокрывает тебя. Облако. Он сказал: «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа». А в чем заключалась Его сила и в чем заключалось Его пришествие? Согласно этого места Писания, в преображении Его лица, преображении Его одежд и говорении Его о исходе Его. И там должно быть блистающее облако, это будет, об этом описывается, и там должен быть голос глаголющий: «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте». Священное Писание говорит интересные вопросы о том, что сей самый Дух свидетельствует Духу нашему. Когда? Когда это свидетельство происходит? Енох, прежде переселения, получил свидетельство, что угодил Богу. Ну, этого не скажешь в адрес Суламиты, что она получила свидетельство, что угодила Богу, что она угодила своему возлюбленному. Не скажешь этого. Облако. «Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велилепной славы принесся к нему такой глаз: сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на Святой горе. Вот этим хочу, говорит, возбудить ваш чистый смысл. Напоминанием возбудить вас. Здесь говорится о силе, говорит, и о пришествии Господа нашего. Суламита, как у тебя дела обстоят? Если ты преображаешься, если ты выходишь навстречу, если ты говоришь о вопросе, как бы хотелось тебе оставить эту землю и как бы тебе успеть на этой земле все сделать, ведь наш Иисус в одни плоти, Он успел сделать все, Он не опоздал. А по-другому можно было так сказать: «Господи, вот я исполнил всю волю Твою, а теперь можно ожидать вознесения на облаке». Кстати, Священное Писание говорит Деяния апостолов. Деяния апостолов, 1 глава, с 9 стиха. «Сказав, ну, с 8-го, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии, даже до края земли. Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. Когда же они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите, смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы называемой. Ну, а интересно, евангелистов описано, они ушли с горы в великой радости, торжестве. Это такая была радость у них торжественная, ну, просто ликование было полное. А ярость была у демона, что посмотри, ничего, говорит, не успел, ничто не успел сделать, ничего не смог сделать. А дело в том, что, понимаете, дьявол старается все это нарушить. Суламите было нарушено. Что? Почему? Что случилось? А если внимательно смотреть, то, чтобы было понятно, облако везде сопровождало действие Господне. Везде абсолютно. Облако покрывало скинию, мы сами смотрели. Облако сохраняло народ Израиля. Под облаком они шли. Облако становилось, и для одних была тьма, для других было светом. В прошлый раз мы с вами касались вопроса, что он шествует на облаках, колесницы его. Это серьезнейшие вопросы Божьего благословения. Бог показывает, что это неотъемлемая часть. Облако как составная часть силы и явления и его пришествия. Он говорит о вопросе, если, говорит, у нас не произошло преображение нашей внутренности, то у нас не будет происходить этих духовных действий. А интересно то, что у Матфея, когда он описывает, зачастую так не читается, но мы с вами почитаем именно так, как оно здесь написано, в смысле порядок событий и действий. С одной стороны, это к Суламите будем читать, с другой стороны, это будем читать к апостолам, к тем, кому он дает это обращение. С третьей стороны, то, что вопрос сегодня, Петр говорит, вот напоминанием этого события, говорит, возбуждаю ваш чистый смысл. А с четвертой стороны, будем рассматривать сами себя, как мы рассматриваем вопросы. Потому что в свое время, когда наш Господь сказал, говорит, вот, если в любую стражу хозяин дома придет и постучит, чтобы слуги его рабы открыли. И Петр говорит, кому ты это говоришь? К ним, остальным или к нам? А, тогда так задаешь вопрос, ну тогда и тебе, на. И тут же идет глубочайший ответ. Да, говорит, и вам, апостолы, тоже. Матфея читаем, 16 глава с 24, и нам нужно будет потом в 17 войти. Дело в том, что вот конец 16 главы, это предтеча событий, связанных, здесь говорится о вопросе, что увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем. Вот это Царствие Его есть проявление, то, что будет сейчас на горе Преображения. А другой евангелист пишет, что Царствие Божие, пришедшее в силе и славе, это с другой стороны он описывает ту же самую обстановку. Чтобы войти в этот смысл, этих, ну, стихов, этого обращения, читаем Матфея 16, 24. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отверни себя, возьми крест свой, следуй за Мной». Точка с запятой, продолжение фразы идет дальше. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Точка с запятой, дальше идет фраза. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Вопрос. Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Точка с запятой. И воздаяние по делам Его – это есть явление и наша реакция на Его явление. И вот наша реакция на Его явление или плод нашего проявления, ожидания Его явления, это есть воздаяние нам по делам нашим. Заново. «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Точка с запятой. Дальше продолжается мысль. «Истинно говорю вам, есть некоторые стоящие здесь, которые не увидят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». Вот это да! Читаем это к Суламите. Потому что он же к ней пришел. И он придет в силе и славе. А как у нее будет реакция? Тогда Иисус сказал, а теперь читаем, ну, здесь ученикам, с 24 стиха заново, к Суламите и к нам. Сказал Суламите и нам, если Суламита и каждый из нас, вас, хочет идти за мною, отверни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Господи, что хочешь сказать, что Суламита за тобой не следует? Она столько в твой адрес говорила. А мы меньше говорим в адрес Божий. Правда, отстаем. Правда, у нас не такие бывают, знаете, высокие слова. Не высокопарные, а вот высокого сюжета такого слова. Это такая, знаете, поверхность, знаете, что бывает. Думаем. Ибо кто хочет, Суламита, если ты хочешь душу свою сберечь, и каждый из нас, из вас, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет меня. Какая польза Суламите и каждому из нас, если она или мы приобретем весь мир, а душе своей повредим? Или какой выкуп даст Суламита за душу свою, и какой выкуп за душу свою дадим мы? Ну что, Суламите обошлось это? То, что он пришел во славе, он пришел в облаке, а она за ширму. Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст и Суламите по делам ее, и каждому из нас по делам. Обычно принято понимать, по делам это будет воздаяние, суд, наказание и будущность и так дальше. Да подождите, да нет, то на своем месте, вот здесь. Это знаете, что называется? Приду и буду стучать. Если кто услышит голос и отворит, вот он и говорит, и получает воздаяние по делам своим. Какое? Что отворил и захотел принять? Или не отворил и захотел принять? Это воздаяние по делам своим. И что ты будешь отвечать, почему ты его не принимаешь? Это воздаяние по делам своим. И не надо говорить о последствиях, там наказания, какие-то поражения, взыскания, воздаяния. Да обождите. Посмотрите, как здесь написано. Я специально подчеркиваю, где говорится точка с запятой, двоеточие, двоеточие, точка с запятой. То есть фраза непрекращающаяся, идущая дальше. И он говорит, вот это воздаяние превратится в вопросе, что, говорит, я явлюсь, а твоя, говорит, ответная реакция. И теперь 17 глава начинается. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова, Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних. Ну, вы почитаемые с толпами, да, это неплохо. Да, это правда. Ну, вот вы, вот, ну, как костяк, так скажем, основа, ну, чтобы много лишнего не наговорить. Понимаем, да, потому что сам Господь сказал, ты, Петр, вот на тебе, как на камне, я создам церковь. Да не на тебе. Каменная глыба, это есть краеугольный камень Христос, а ты просто сверху лежащий, больше ничего. И когда написано в книге Откровения в основании города 12 оснований и имена там апостолов, это все понятно. Но а на чем лежащие они? Основание, это называется то, что мой нижний слой моего основания, на что положены. Копал, углубился и положил основание на камне. Понимаем? И если там 12 оснований, 12 имен, то они не являются, копали, углубились и нашли вот самый нижний камень, это Петр. Да нет! Народ, надо отрезветь в этом вопросе. Копал, углубился, и вот там краеугольный камень, глыба, масса, такая громадина, чтобы было понятно. И это есть Христос. И вот теперь на него накладываются 12 оснований, 12 имен апостолов. И вот после этого события, когда было сказано, а почему было сказано, Петр, потому что, за кого вы меня, говорит, исповедуете, или как, считаете, почитаете? Вот они же говорили, вот эти за того считают, эти за того, ну, все хорошо, говорит, понятно. Ну, они ясно, а вы 12, и Петр за всех, ну, начинает говорить, ты сын Бога живого. И Иисус говорит, блажен ты, Симон Ионин, но остальные 11, о них молчок. Тебе, оно не им и не вам открыл это Отец Небесный. И ты вот Симон, Петр, камень, вот потому тебя можно ложить первого на основании которым является Христос. И я, говорит, создам церковь, врата ада не одолеют. И вот ключи царствия даю, и вот что свяжешь, что разрешишь, что развяжешь. Спустя пару стихов Петр становится в уделе демона. Что ты сказал? Да так написано. Один евангелист говорит, что, понимаете, общая такая фраза: вот отойди, сатана, ты мне соблазн, потому что ты не думаешь о том, что Божье, о том, что человеческое, потому что Петр прекословил. Он отвел нашего Господа и стал ему прекословить и говорит: да не ходи ты в Иерусалим, чтобы с тобой там чего не случилось. На эти слова отвечает Иисус: отойди, сатана, ты мне соблазн, ибо ты думаешь не о том, что человеческое, не о том, что Божье, а о том, что человеческое. Теперь дальше. Но другой евангелист еще глубже пишет. Он пишет другую деталь. Запретил ему, сказав: отойди, сатана. Вот такую форму запретив наш Господь использует, когда двое хотели свести огня с неба. Запретил им, а потом объяснил: не знаете, какого духа. По-другому: Петру запрещаю там стоящему, да и тебе тоже заодно. А потом надо объяснять: а ты какого духа? Поэтому вот здесь идете на преображение смотреть. Но во что, говорит, выльется это? И вот наш Господь будет молиться, а они будут спать. Правда? Неприятная вещь. Да. Так они, получается, упустили немало того, что нужно было видеть. И они увидели только какую-то определенную часть. Слава Богу, хоть это увидали. Читаем. «Возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей, Илья, с ним беседующие». Не ему, а им. Надо понимать, чтобы эти вот трое апостолов видели. «При сём Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, Моисею одну, одну Илье. Когда же он еще говорил все, облако светлое осияло их, осенило их, и сей глас из облака глаголящий: сей сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. И услышавшие ученики пали на лица свои и очень испугались». Интересно, мы сейчас читаем вопрос к Суламите. Мы читаем этот вопрос к нам с вами. С другой стороны, рассматриваем здесь факт, о котором немножко раньше касались. Его лицо преобразилось, лик его, просияло лицо его, как солнце. У Моисея преобразилось лицо, просияло, как, не знаю, как сказать, ну, наверное, как лучи солнца. И он потом покрывал свое лицо. Вот если бы Суламита вот так вот вышла бы навстречу к своему возлюбленному, у нее бы просияло бы лицо. Если бы мы с вами вот так вот выходили к нашему возлюбленному навстречу, у нас были бы всегда сияющие лица. Что ты сказал? Ничего нового. Ничего нового. Скажите, пожалуйста, после того момента, как Моисей побывал в общении с Богом, сколько времени у него лицо сияло? Я вижу, что постоянно. Оно потом перестало сиять? Ну, знаете, оно могло перестать сиять при условии, если перестал сиять он в своей внутренности. Если он где-то был нарушителем и не приводил себя в порядок, написано: да будут одежды светлые во всякое время, и не да ускудевает елей на голове твоей. По-другому звучит: и сияние лучей с твоего лица должны быть постоянно всегда. Но если одежды твои не будут светлые во всякое время, по той причине, что у тебя оскудел елей на голове, ну тогда... тогда уже будет затухание этого сияния лучей. Но тогда и светильник не будет горящий, тогда огня на жертвеннике не будет. Тогда нужно возжигать светильник мой, говорит Давид. Бог возжигает светильник мой. Да еще, ко всему прочему, Бог просвещает тьму мою. Ну как во тьме, которую нужно просвещать, будут лучи сиять? У нас зачастую печали, переживания, волнения, скорби, отпечатки, негодования, возмущения, грехи. Кто его знает еще чего? Ну давайте рассуждать. И все это отпечаток на нашем лице. На твоем, на моем, на вашем, на нашем. Ну, честное, пятидесятническое, с духовным стажем. Но о сиянии лиц, пожалуйста, не о улыбках, знаете, растянутая такая, в Америке говорят, пластик смайл. Все да, улыбаются, и все зубы. И для того, чтобы фотографии хорошо получились, нужно сказать «чиз», то есть сыр. И получается, что зубы так «чиз». Ну, это же очковтирательство. На душе кто его знает, что там творится, на сердце Бог знает, что делается. А здесь такая улыбка. «Рот до ушей» называется. Или на сегодняшний день в христианстве такие эмоциональные вариации песнопений, где тело дергается быстрее, чем музыка движется. И подпрыгивают чувства. Знаете, что такое это называется? А дело в том, что это действие харизматического направления проявляется в любых сферах. В радости песнопений, торжестве и тому подобное. И в бурных восклицаниях на предмет ажиотажа. Или возбуждение к боевым действиям духовным. Ты о чем? Ну так написано. Бог сказал в свое время в одни царств, но царя еще не было, Саула. Вот, нам надо было выходить на войну против филистимлян, насколько я помню, вопрос не в этом. И вот Бог сказал через Самуила, идите воевать. И вот они пошли воевать. Но это называется так, вот когда родители говорят детям, идите кушать, это называется, пойдите, переоденьтесь, если вы были на улице, переобуйтесь, вот снимите обувь, вот умойте лица, там, наверное, набегались, мяча обыграли или чем занимались, ну, в порядке вещей, понимаем, вот надо руки помыть и так дальше, привести себя в порядок, привести к столу, поблагодарить за пищу, помолиться за освящение этой пищи, и тогда можно приступать кушать. Ну, одним словом говорится, идите кушать. Слово «идите кушать» вмещает в себя. Оставьте то, чем вы занимались, приведите себя в порядок, подойдите к вопросу принятия пищи. Последним звеном перед принятием пищи будет молитва. Потому что Священное Писание говорит, пища освящается Словом Божьим и молитвой. Что можно есть, что нельзя есть, а с другой стороны освящается, потому что кто его знает, что там получилось в этой пище. Ну, может быть, что-то не настолько съедобное. Но одним словом говорит, идите кушайте. Это чтобы вы хорошо понимали. Так там было сказано, идите воюйте. То есть приведите в порядок все надлежащие вопросы, связанные с тем, чтобы вам не быть пораженными, или как правильно выразиться. А во что оно выливается? Они пришли воевать, им как дали враги. Такое поражение нанесли. И вот они сидят и думают. Военный совет, братский совет, членское собрание, семейное собрание. И чего это ради Бог попустил нас, что мы проиграли эту битву? О, ковчега нету, ковчега, давайте сюда. Овни и Финеса давайте. А кто такие Овни и Финес? Прелюбодеи, блудники. Что ты сказал? Ну, прочитайте, Священное Писание говорит. Они прелюбодействовали с женщинами, которые приходили молиться, ну, в скинию. Тогда храма еще не было. Ну, так? Так. Дальше. Они посылали, ни во что делали жертвоприношение. Вот вилкой надо было достать с кастрюли кусок мяса, и при том, что вилка достанет, вот дай на жаркое, он вареный у тебя не возьмет. И таким образом отвращали народ Божий от служения Богу, от жертвоприношения. Но они должны были нести ковчег завета, и вот когда ковчег завета несли, эти прелюбодеи, блудники, семейные люди, так испокон веков было. И вот несут. Принесли ковчег. О, какой ажиотаж. Что такое ажиотаж? Эмоции стали подавать. Какой крик? Священное Писание говорит, книга царств. Земля стала расседаться от крика. В стане филистимском переполох. Что такое? Что случилось? Что там за такой воинственный клич? Что подымался? Дух или эмоции? Дух? О, стань спящий, воскресни из мертвых, это через покаяние дух поднимается. Через освящение, через очищение, через убеление. Обязательно кровь нашего Господа, обязательно ломимое тело нашего Господа. Признать покаяние, отречение, желание освобождения, исповедание. Принести плод достойный покаяния, чтобы это все освободиться, измениться. Понимаете? И это не ради того, чтобы выиграть эту битву, а честно. Пред Господом, что, Господи, сколько тебе вот так вот горечи и боли совершали. Это называется в облако войти. А после этого да не выгодь будете воевать. Просто перед вами, как, помните, этот сын Саула, Инафан, перед ним, говорит, падали, а оруженосец просто добивал их. Знаешь, они мучились, говорит. Не Инафан-то их побивал, филистимлян. Нет, сила Божия. Ну и дальше, филистимляне посылают, говорят, что там за крик такой? Что такое, говорит, никогда такого, говорит, не слышали. А тебе приходят, о, говорит, Вот тот ковчег, помните, тот ковчег, который шел из Египта. Ну и в Египте ковчега не было, ковчег сделали потом, в пустыне. И вот Красное море, ну, оно надо понимать, как сказать, до ковчега открылось. Ковчега, надо понимать, еще не было. Но потом-то вот ковчег этот, когда уже принесли в землю обетованную, через Иордан надо было пройти, так дальше. Этот ковчег, говорит, вокруг Иерихона ходил. И от Иерихона что осталось? Даже беда была. Понимаете, ой-ой-ой, с этим ковчегом. О, говорит, ковчег пришел, ковчег пришел. Филистимляне знали, что такое ковчег, понимаете. Он ходил, ходил по земле, ковчег дела совершал. И они говорят, никогда такого не было, ихний Бог пришел к ним. А что по этому поводу скажет Бог? Это правда, что Бог пришел с ковчегом? Он сказал, нет, ковчег принесли, говорит, а меня, говорит, не захотели пригласить. А что бесы скажут? Это правда Бог с ковчегом пришел? Знаете, что бесы скажут? Он говорит, ну и артисты, говорит, вот здорово. Ты посмотри, говоришь, сейчас, говорит, накрутим им настроение, чтобы они кричали и вопили. Воинственные такие были. Ну и во что эта воинственность их не обошлась? В беду Офни и Финеас погибли. Офни и Финеас. Ковчег был забран. Народ Израиля рассыпался. Считанные единицы остались живыми. Ковчег забрали филистимляне. Так что случилось? Случилось. Знаете, что он здесь говорит? Очень интересные вещи. Дело в том, что мы еще обратим внимание. Вот здесь, когда было преображение, преображение бы могло быть у народа, если бы они бы очистились. Преображение могло бы быть, если бы Суламита решила бы свои вопросы. Сегодня наш вопрос, преображение наше. У Моисея произошло это преображение. У народа Израиля не произошло, потому они не имели права подходить к горе. Хотя Бог предложил это. То если бы произошло вот это преображение, знаете, что произошло здесь бы с апостолами тоже? Очень интересное событие. Здесь говорится, если другие места почитать, описывается вопрос, что когда они, говорит, вошли в облако, или облако их вот покрыло там, или как сказать, они пришли в страх. Оказывается, очень интереснейший вопрос. Можно быть наблюдателями со стороны. Зачастую мы так с вами и находимся в этом плачевном состоянии. Апостол Павел говорит, с ними случилось как образы. И вот мы как наблюдатели смотрим на эту картину. Смотрим как наблюдатели на Суламиту. Смотрим как наблюдатели на Моисея. Смотрим на это все. Но когда сами попадаем в облако, то попадаем в страх. А интересно то, что Бог подчеркивает через Марка, описывает 9 глава, с 1 по 4 стих. Здесь написано так. Но если немножко выше, конец главы 8, то там описывается очень такой сложный момент. Кто, говорит, постыдится меня, того, говорит, Сын Человеческий постыдится пред ангелами и пред Отцом. А кто не постыдится, того, говорит, имя исповедую. Вы знаете, когда он с Суламитой встречается, вот хотим или нет, нам придется согласиться с вопросом, определенной степени она постыдилась его. Не принято об этом говорить, не принято об этом рассуждать и мыслить. Знаете, если внимательно посмотреть, то зачастую мы к стыду нашему стыдимся нашего Господа. Да не смели того, что мы будем проповедовать и благовествовать. Пожалуйста, чтобы мы правильно понимали. А такой очень сложный момент, очень, только чтобы осторожно нам никого не осудить. Кто-то говорил, находясь в госпитале, такие случаи, это не единичные факты, сколько угодно. Вот мне сказали, что мне скоро умирать там или как, может быть, вот, но я сказал, что я не боюсь смерти, вот, и всем рассказываю об этом, и все врачи окружающие ходят, и медсестры удивляются, говорят, вот впервые видим такого человека. Вот, мужчина или женщина, христианин или христианка, неважно, что человек не боится смерти. Но это же называется, человек не стыдится Иисуса Христа и благовествует. Мы так все думаем? Дело в том, что оказывается, нам бывает стыдно попросить прощения, нам стыдно бывает примириться, нам стыдно бывает согласиться с тем, что мы виновны, нам стыдно согласиться с тем, что мы взрослые оказались несостоятельными, нам стыдно согласиться с тем, что мы взрослые с духовным стажем, со знамениями говорения на иных языках, и жизнь наша оказалась несоответствующей, и мы до сих пор не привели жизнь в порядок. Это нормально? Ну, проверяй каждый себя. Я не сказал вопрос того, что когда идет тема проповеди, чтобы мы все гурьбой выходили туда вперед, перед кафедрой, и признавались, и каялись. Я не об этом. Хотя, может быть, даже. Зачастую бывает эмоциональная сторона, а внутри мы боимся, стыдимся. Стыдимся чего? Стыдимся постыдить грех. Думаем, стыдимся постыдить грех. Стыдимся признать себя виновными и сказать, что Бог силен. О говорильной много можно говорить. Суламита много говорила прекрасного и чудесного в адрес своего возлюбленного. Но когда ей было сказано «встань и выйди», не выходит. Что, стыдиться? Как сказать? Без малого, да? Именно так. Скажите, стыд и боязнь очень похожи, так вот если бегло-бегло смотреть, вроде бы разные вещи между собой. Но если внимательно посмотреть, это как, образно говоря, яблоко напополам разрезанное. Адам с Евой устыдился, убоялся и скрылся. Ну, ему нужно было признать себя, себя нисколько. «Ты дал ее, она ела, мне дала». Я ставлю себя в последний список по очереди виновности и ответственности. Скажите, пожалуйста. Итак, в наших семьях что-то произошло. Происходит. Происходило. Происходило, значит, закончилось. А если происходит, продолжается происхождение, или как сказать, продолжается это действие. Вот сколько мы можем признать своей вины, что это вот из-за меня это произошло? А кто-то скажет, нет, это из-за меня произошло. Кто может признать? Вы знаете, у нас как-то была с вами тема, не помню точное название, вот, но там, интересно, Бог подчеркнул такой момент. 20, 30, 40 лет совместной жизни, понимаете, и впервые в жизни от своей половины, своя половина, половина это женский пол или мужской, да не играет роли, от мужа, от жены не играет роли. Вдруг человек слышит признание своей вины. Только, пожалуйста, сейчас одна тонкость, чтобы мы хорошо поняли, очень хорошо поняли. Значит, я страшный пример хочу привести, на который Бог обратил внимание вообще, в частности, и сегодня, и прямо сейчас. Он или она не играет роли, ладно? Прелюбодеи, блудники. Но сейчас она будет сидеть и юбочку поправлять, чтобы скромно было, и здесь наверху будет поправлять со стыдливостью. Стыдно, неприлично, облегающая одежда неприлично, обнаженность неприлично. Или он начинает пуговички застегивать и там, и здесь, чтобы оголенности тела не было видно, неприлично. Мы и правда понимаем, что это неприлично, или это игра в неприличие? Дальше. На этой же системе примера привожу. Это факты, на которые Бог обращал внимание. Человек на протяжении всей жизни занимается блудами, он или она. До бракосочетания, после бракосочетания, в течение семейной жизни, уже дедушки, бабушки. Слушай внимательно. Только мы никого не судим. Мне моя совесть не позволяет вот так сказать и вот так сделать. О какой совести разговор, слушай? Позвольте, это совесть? Это разговор о совести? Или это ширма? Это маска? Понимаем? Мы с вами остановились на вопросе, кто постыдится меня? Или убоится встречи лица к лицу? Думаем. Если это глубоко задавать вопрос каждый сам себе и задуматься об этих вещах, ой, я не знаю, что, но я знаю, что знаю. В свое время, вот так вот Исаия сказал, погиб я. Я человек с нечистыми устами и живу среди людей с такими же устами, то есть мои уши это слышали. Дальше. Я позволял себе, потворствовал, снисходил, давал объяснение, почему я это делал. Священное Писание, которое мы с вами исследовали, И говорит Бог, я, говорит, внимательно слушал. Бог говорит, я внимательно слушал. Это, говорит, народ, говорит, в странном состоянии.
Кого?
Никто не говорит, что я сделал. Мы с вами как-то касались, Бог заострил внимание к Суламите. Если вы найдете в песне песней, где она говорит, что я сделала, ну ладно. Младший сын Свиного Карета, когда уходил, он не сказал таких слов, что я сделал. Такой формы там нету. Но признание того, что я сделал, все-таки есть. Согрешил против неба и пред тобою. Но, вы знаете, это такая вот форма очень интересная. В принципе, Бог сказал, что такая форма, какая была у сына, у свиного корыта, все-таки проходила на вопрос покаяния. Признал себя виновным пред небом и пред отцом. Но форма, как сказать, вот, на какую оценку? Знаете, немцы послушают, не поймут. У них двойка считается самая прекрасная оценка, а пятерка это самая отвратительная оценка. Все наоборот. Мы скажем, превосходная, лучшая, отличная и так дальше. Не будем говорить пятибалльная система, потому что кто поймет, а кто не поймет. Вот. Но превосходную оценку, достославную, мог получить бы сын от свиного корыта, или бы он сказал, что я наделал? Как я опозорил имя Бога? Небо опозорил. Опозорил имя отца. Но зачастую в нашей жизни бывает, что ты позоришь меня, мужа, отца, главу семейства. Это обращение к жене или к детям, или она, что ты позоришь наш род, наш, меня, как мать и так дальше. Но практически мы редко заостряем внимание относительно вины наших детей. Ты же позорил, позорила Бога, ты же позорил, позорила. Вы знаете, у нас это была тема, значит, не позорится ли имя, не хулится ли имя Бога, потом имя церкви, а потом имя семьи, уже, ну, домочадцев и так дальше, из-за нас, из-за нашего ухождения нашей жизни. Ну, давай каждый себя просмотри. У нас было, Господи, в моем покаянии я вижу, сколько я тебе горечи, сколько я боли тебе принес, принесла. Это моя жизнь, мой стиль хождения, это было раздирание твоих ран, это было опять глумление над тобою. Тебя били в доме любящих тебя. Это я делал, это я делал. Как я смел, как я могла. Ну, проверяйте, каждый себя. У кого было, благослови Господь. А кто отнекался общими фразами? Мы с вами разбирали, оказывается, Суламита била своего возлюбленного в своем доме. Чем? Вот знаем таким отношением. Мы идем по линии облака. Ведь дело в том, что вот это облако, которое потом покрыло, и в которое облако вошли и наш Господь, так надо понимать, не иначе, и вот апостолы, которые видели. Облако это было следствием того диалога и беседы, понимаете, которое было закончено. Это тогда, когда Бог уже сказал, это сей сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. И вот это вот как заключительный этап вот этого всего процесса. Какого? Преображения. Восхожу, о горнем помышляю, наш Господь пошел туда. Впереди Он говорит о вопросе, кто постыдится, кто не постыдится. Понимаем? У кого желание очищения, освящения. Если, говорит, кто хочет следовать за мной, распять самого себя, отвергнуть самого себя. Не мир приобретать, мир на своем месте, понимаете? Но сначала свой вопрос своей души. Описано в Священном Писании, Павел говорит такую фразу, вникай в себя в учение, хотя ты, говорит, и являешься слушателем, через которого идет рукоположение и созидание церкви. Тимофей, ти, вникай в себя, занимайся с ним постоянно, так поступая, себя спасешь, потом слушающих. И вот после всего этого можно подходить к вопросу облака. Облако? Потому что преображенные одежды, преображенное лицо. Облако? Потому что теперь глаз с облака, сей сын мой, сей дочь моя, возлюбленные, в которых мое благоволение. Сейчас не вопрос того, чтобы нас слушали, вопрос не в этом. Вопрос в том, чтобы мы слышали это. Он говорит, это все неотъемлемая часть. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег. Как на земле белильщик не может выбелить. Ну, у меня такой вопрос возникает. Ну, представьте, одежды, мы не говорим вот о физических. Здесь не о физических одеждах, но эта слава даже физическим одеждам досталась. Я с другой стороны хочу зайти. Знаете, с какой? Если хождение у человека не очищенное и не освященное, я сомневаюсь, чтобы во время преображения, так выразимся, чтобы эти одежды преобразились. Сомневаюсь. Может быть, Бог проявит свое чудо. Не исключаю. Если Он так захочет, это уже Его личные вопросы. Он отчитываться пред нами не будет. Сидрах, Месах, Авденаго сказали, Он силен спасти, говорит, от твоей руки, от печи. Но если, говорит, даже не спасет, это не значит, что Он не проявил свои силы. Просто Он так захотел. И это не принцип Его, это какая-то необходимость. Значит, так надо. Мы, говорит, с этим жребием и выбором таким согласны. Вопрос ставится, чтобы мы правильно понимали. Ведь чтобы лицо просияло у Моисея, я не нашел, что он ожидал, что у него лицо просияет. Хотя, в принципе, можно следовало этого ожидать. Жизнь Моисея изменилась. Где это видно? Потому что, когда ему необходимо было посмотреть на горящий куст, он побоялся смотреть. Но когда ему захотелось во внутренности увидеть славу Божью, он потерял, как правильно сказать, он лишился этого неверного страха. Или правильного страха. Я что имею в виду, чтобы было понятно. Страх Господень ненавидеть зло. Это отдельный разговор. Но он в свое время боялся посмотреть на горящий куст, на Бога из горящего куста говорящего. Хотя это был всего лишь ангел, посланец. Потому надо следует понимать, что у Моисея жизнь не соответствовала в каких-то вопросах. Но когда Моисей привел свою жизнь в порядок, знаете, что произошло? Вот больная душа отвращается от любимой пищи. А выздоровевшая душа обязательно обратится к любимой пище. И любимая пища здоровой души – это хотеть увидеть образ Бога. Я думаю, доступно. Выздоровевшая душа – это значит освященные одежды, убеленные так крови Агнца. Да не это, в которых мы одежда ходим, понимаем? Одежды праведности, чистота. Вот эти. И тогда нам хочется увидеть Его. Вот это желание и потребность увидеть Его, это есть следствие выздоровевшей души. Потому что это любимая пища здоровой души. Если этой здоровой пищи, потребности в этой здоровой пище нет у Суламиты, то Суламита больная душа. Она отговаривается, почему не идет навстречу. Моисей прячется руками, почему не хочет смотреть. А там все прячутся, почему они не хотят смотреть. Каин, когда делаешь доброе, не поднимаешь ли лицо? А если опускаешь? Значит, есть причины, почему ты не хочешь. Открытым лицом, как в зеркале, сегодня наша с вами очередь. Получается, желание идти навстречу – это естественная потребность, освященная очищенной внутренности. А отсутствие этого очищения – болезненное состояние. Начинаются отговорки, нежелание выйти в свет Божьего лица. Это же закон. Закон 1 плюс 2 равняется 3. Поэтому вот эта сила Его пришествия и слава эта, вот тут-то и заключается. Вот чтобы это облако было, то чтобы в этом облаке двигаться, это интереснейший вопрос. Но у нас уже стрелки часов очень далеко убежали. А мы с вами так вот частично в тему только вошли. Но у нас будут еще рассуждения по этому поводу. Я думал, что мы с вами закончим эту тему в 2014 году. Но очень похоже, что она у нас перейдет в 2015 год. Потому что нам необходимо это рассмотреть. Это серьезнейший вопрос. Почему? Еще раз заостряю внимание. Он говорит, вот вы увидите Царствие Божие в силе и славе. С другой стороны, вы увидите Сына, грядущего в Царствии Своем, которое есть проявление силы и славы. А Петр говорит, я этим хочу возбудить ваш чистый смысл говорением о Царстве Его, о Царстве Его, Он в Царствии Своем. По-другому, говорит, быть не может. А неотвечаемость Суламиты – это ее болезненность. Это не есть царствие. Это не будет облака. Она не сможет быть восхищена к нему навстречу. В прошлый раз мы с вами касались, говорит, мы на облаке должны быть восхищены. Восхищаться на облаке будут только те, которые прошли очищение, освящение, сохраняют свои одежды, чистоте и святости. Слава Богу, у нас заканчивается год, у нас сейчас молитва. А вот... Нам есть о чем задуматься, с благодарностью пред Богом. У нас будет продолжение темы. Так я вижу, я не успеваю ее затронуть до конца, раскрыть. Жизнь наш Господь. А теперь время молитвы. Склоняем наши колени, будем молиться Господу нашему славу. Аминь. Молимся.